У кого есть проблемы? У всех, да? Вот. Сегодня будет разговор о проблемах. Так вот, они есть виртуальные проблемы и реальные проблемы. Реальные проблемы быстро решаются, разрешаются, там сразу, то есть они как-то двигаются, что-то происходит. Виртуальные проблемы, они не решаются, от них можно запросто сойти с ума. И чем они отличаются от реальных проблем? Они касаются только меня и больше никого, и ни с кем вообще больше не связаны, и в этом-то есть проблема. Поскольку это, ну, знаете, такой мозговой коллапс, сам в себе раз, и поскольку я не связан, ну, чтобы что-то двинулось, разрешилось, рассосалось, надо с чем-то быть связанным, но оно не связано ни с чем. Это то, что я себе придумал. Или меня напугали. Или кто-то там, дитё мультик посмотрела, что-то решила про себя, и вот у ней потом, и она реально живет в своем мире, это сумасшествие. Это мир, есть мир реальный, а есть мир виртуальный. Реальный мир, он всегда и везде со всем связан, пронизывает. То есть, проще говоря, в нем есть Бог. Потому что Бог пронизывает. Есть искусственный мир. Вот виртуальный мир, он переводится как искусственный, искусственно сделанный. Вот я его сделаю. Это делает, ну, кто как делает, кто из гордости, кто из страха, кто из чего. Ну, в общем, если в целом от безбожия мы его делаем, потом он получился, и не так-то просто с него выпрыгнуть. Если я очень долго живу в этом виртуальном мире, такие, ну, особо одаренных помещают в сумасшедшие дома, потому что они реально это видят. И они не просто, они творят свой мир, и это можно, вот он что-то придумал, там что-то такая, какая-то каракатица, ее можно снимать на пленку. То есть алкоголик в результате, там у него белой горячки, он придумывает чего-то. И в Пуранах есть такое, даже это...
Вы имеете в виду, что он материализует это?
Да, он материализует, да.
Вот. Так есть же алкоголизм, который погружает в нижний астрал. И они действительно, это люди, действительно такие сущности, что не созданы этим алкоголизмом.
Одно другому не мешает.
И он видит мысли формы других.
Как мир на нас влияет, так и мы на него влияем, да. Да. Ну, конечно, если похожие... Творцы, в кавычках, это алкотворцы, собираются, они начинают творить вместе. Вот. И вы думаете, а чего астральный мир чем-то наполнен, да? Да. Ну, наверное, это что-то есть. Знаете, это вот есть материальный мир, он является отделенной энергией Бога, считается. Имеется в виду материя. И ну, она сама по себе недвижима, и надо, чтобы кто-то к ней приложил какое-то усилие. Вот. Так вот это как бы вторичное творение. Мы уже сами что-то натворили вот это без Бога и теперь не знаем, что с этим делать. Но поскольку никто ж не виноват в нашем творении, мы сами имеем с этим дело. Еще такой момент. Ну ладно, это позже. Вот, например, вот у нас в Запорожье снимался фильм «Единственное» с участием Владимира Высоцкого, с участием... Знаете где? Вот прямо на проспекте, там сейчас там Посейдон назывался, это кафешка, вот там вот снималось это все. Вот. И там такой сюжет, помните, наверное, да, единственное. Он возвращается с армии, потом узнает, что там кто-то захаживал как бы к ней, хотя никто там не захаживал, просто приходил. А в нее, она в ансамбле каком-то участвует, и Высоцкий руководитель этого ансамбля, Высоцкий ее, естественно, там любит по фильму. Вот. И однажды он дальнобойщик, что-то забыл права в старой куртке, потому что жена ему новую подарила, вернулся за правами, а этот Высоцкий там это рядом уже сидит. Ну, сразу развод, все. Хотя она ему верна. Но суть не в том. Потом он со злости женился. Вот. И вот чья это проблема? Высоцкого, его жены или его самого. И вот он... У него руки правильно, как бы, из нужного места растут, хорошо зарабатывает, квартиру там у него, все у него есть, все у него нет, есть, но радости в жизни нету. Радости в жизни нет, он идет, вот новая жена у него, он идет туда, а ноги сами ведут туда, где старая, она там заболела от горя. Вот. Его вызывает начальник и говорит, ты можешь быть на войне, может снаряды рвутся, может тебе есть чего нет, может крыша течет, капает. Он говорит, да нет, а что, говорит, где, какая проблема? Какая проблема? Он говорит, да ничего, говорит, это дурь это все. И с одной стороны трагедия, но я бы сказал, вот по-человечески так понять можно, да. Но с другой стороны дурь, самая настоящая дурь. И вот я не очень люблю этих всяких библейских, как их назвать, героев, да, потому что, ну, сатанисты самые настоящие, фашисты, вот Давид, в принципе, Давид, царь Давид, который Иисуса назвали его там потомком, ну вот, он же уничтожал всех подряд, но он правильно относился к проблемам. Когда его сын родной умер, он не умер, а вот он все вот кончается, он там в пост, в молитву все бросил, не моется, не ест, но потом, когда он узнал, что сын умер, ну там было за что, вот. И он говорит, дайте поесть, помылся и продолжал дальше. Потому что ну, он не стал сходить с ума. Что его удержало? Ответственность. Ответственность. Потому что ответственность такое, знаете, слово, вот ответственный человек, его можно поставить начальником. Но хотим мы того или нет, ответственность есть у всех. Если ты даже не начальник, никто, твою ответственность держит твое тело. Просто то, что у тебя есть тело, это ответственность. Так вот, если твое тело участвует в каких-то проблемах и задачах, это уже ответственность. Потому что тело не может переместиться быстро туда и сюда. Тело у тебя такое, а не другое. Тело у тебя это может, а это не может. И поэтому ты отвечаешь за свои поступки. Но если ты живешь в виртуальной реальности, знаете, шлем виртуальной реальности, тут перчаточки такие одеваешь, ты там можешь все что угодно делать, независимо от твоей нравственности, независимо какое у тебя тело, может ты инвалид, и всем вот нравится делать все и нарушать все это. Это как бы безответственно. Тело у каждого разное, разные таланты, один там горбатый, другой вообще без руки, и поэтому каждый может разное делать. И задачи себе такие, соответственно. Так вот, я хочу сказать, там, где участвует твое тело, там уже хочешь ты, не хочешь, но есть какие-то ограничения, ответственность. И это означает, ты будешь в реальном мире, если проблема возникнет, она порешается. Но если ты будешь, это, как Манилов в «Мертвых душах», вот так вот сидеть и мечтать, а вот это, а твое тело не участвует. Ты будешь на телефоне, на звонках, в интернете. И, разумеется, там можно тебя обмануть. Тогда ты находишься в виртуальном мире. И люди, которые по большей части находятся в мире виртуальном, больше мечтают, чем делают, конечно, у них жизнь просто уходит. Потому что виртуальный мир, он достаточно хищный. А хищный он не потому, что его такая природа хищная, что сатанисты его организовали, допустим. Нет, потому что он неполный. Потому что ты не всеми своими, не он пурнам, ты не весь там участвуешь. Он просто неполный, уже де-факто неполный. Твое тело там не находится, и уже все. И уже начинаются проблемы. Ты должен быть там весь. И поэтому мы говорим, реализация, материализация, воплощение. И во всех этих даже трех вот этих вот словах подразумевается, что твое тело там присутствует. Вот это тело. Другое дело, оно может быть одухотворено. Одухотворено, и ты через стены ходишь, по потолку ходишь, по воде ходишь там как-то, это другой вопрос. Или тебя ничего и пуля не берет, ни штык не берет, там такой-то одухотворенный. Это второй вопрос, но оно должно участвовать в этом деле. Потому что, я не буду говорить сегодня о шлеме виртуальной реальности, я буду о нормальной жизни. Некоторые люди принимают виртуальную жизнь, на нормальную жизнь. Виртуальная жизнь, где я не полностью участлив. Ну, например, плохая жена лучше хорошей проститутки. Вот я вам лозунги раскидаю. Потому что жена, она и это, а там всего одна какая-то сторона. И я виртуально буду что-то мечтать, но жена, она полностью участвует в твоей жизни. А та просто проститутка. Или, например, говорится другой момент, вот политика. Политика очень плохое слово сейчас, грязное слово. На самом деле политика очень хорошее слово. Но политика тогда, если есть царь, если царь еще и кшатрий, он воин, и тогда политика ему к лицу. Потому что благородство царя это как деньги подкреплены золотом, так и его политика подкреплена заботой о народе, а не о самом себе. А если ты только политик, но не царь и не кшатрий, значит, политика очень грязная вещь. Почему? Она сама по себе что плохая? Нет, она просто не полна. Поэтому надо все. И у нас вот это все, вот эта последняя точка, что все вот это участвует, участвует наше тело. Если даже у меня выключенный мозг, тело тебе сообщит, что ты не туда прешься, что-то больное. Тело тебе сообщит, органы чувств. Вот в какой бы ты кобе ни находился, оно тебя направит. Но если ты весь виртуальный, это проблема. Вот. Итак, реальные дела быстро заканчиваются, ну проблема, а виртуальные никогда. Что я хочу сказать, что по самому низкому уровню нас ограничивает вот это тело, но мы знаем, что тело, один красавец, один не очень, один вообще инвалид с одной рукой, но на самом деле жизнь базируется не на физических недостатках или достоинствах, а на чем-то таком внутреннем. И это я называю аксиомы. Аксиомы. Что такое аксиомы? Что такое ответственный человек? Ответственный человек, то есть берущий за себя ответственность, реальный человек, на него можно опереться, реальный, не виртуальный, не как на воздух, да? Мы говорим, реальный человек. То, что вот он сказал слово и сделал. У этого человека есть аксиомы. И в прошлый раз я говорил, лекция называлась «Сказочные аксиомы». Чтобы у нас была сказочная жизнь, именно сказочная жизнь. Вот в прямом смысле у нас должны быть аксиомы, сказочные аксиомы. Сказочные аксиомы заключаются «не воруй». Это должно быть «не воруй» при любых обстоятельствах. Когда ты голоден, когда лежит, никто не видит. Не спи с кем попало.
Сказочная, потому что сейчас этого нет.
Так? У всех есть. У кого есть аксиома, у того есть сказка.
Я имею в виду, что жизнь такова, что сейчас этого уже нет.
Есть.
Не воруй.
Это есть всегда. Есть всегда.
Но это уже и многие...
Раз своровал, из сказки выпал.
Не, а сказка...
И сможешь ли...
Если вы скажете, есть, да, ты живешь в сказке. Правильно?
Не, я имею в виду настоящую сказку. Когда причинно-следственная связь нарушается. Потому что причинно-следственная связь это законы, это теоремы, при таких условиях будет, это называется обусловленная жизнь, это не сказочная жизнь.
Это лучший вариант, да, я согласен, это хорошо, но учитывая, что перевешивает плохое, это кажется как в сказке.
Правильно? Перевешивает пустота. Пустота перевешивает. Как у старухи с разбитым корытом. Ей сколько ни дай, у нее все пусто. Потому что она смотрит, что еще бы. Что еще бы. Чтобы ничего не делать, и все, что было. У нее нет дхармы. У старухи не было дхармы. Вот. Пустота перевесила. Потому что то, чего у меня нет, будет всегда больше, чем у меня все есть. Потому что мне на самом деле для выполнения своей сказочной дхармы, своего таланта, развития, чтобы... Я был востребован на все четыре стороны. Ну, чего-то одного хватит, одного, двух, пять талантов, сколько тебе еще надо. А их по миру тысячи талантов. И эта тысяча всегда будет перевешивать. Только это пустота. Пустота. Когда своего таланта нету, нету. А почему его нету? Потому что мой талант опирается на аксиомы. Аксиомы. Еще раз, аксиомы. Не воруй. Не прелюбодействуй, не объедайся. Ты должен знать, что твой, например, как аксиом мы должны понимать, что мой организм лечит сам себя, не врачи его лечат. Врачи это говорят. Они создают благоприятный фон. Сейчас они создают неблагоприятный фон. Нравственность тоже сама по себе устраивается, если человека не дергать. И тогда есть эти аксиомы. Итак, ну это прошлая лекция, я ее не хочу повторять. Итак,
сказочные аксиомы.
Сказочные аксиомы. Вот это сказочные аксиомы. Они такие примитивные и понятные, но сейчас они не очень понятны. Тогда я сравнил, что кошку не надо стирать в стиральной машинке, потому что сдохнет. Наша сказочная жизнь сдыхает, когда мы очевидные вещи перестаем делать. Мы думаем, что пройдет. Можно же делать все, что угодно. Да, можно все, что угодно, если аксиомы. Иммануил Кант. Все знают этого товарища? Кто он такой? Кто-то знает?
Немецкий философ. Вот. Основатель идеализма.
Идеализма, да. Идеализма. Сказка это идеализм?
Ну,
идеализм. А Бог хочет, а мы же эти не идеалисты, а как их называют? Не материалисты, реалисты. О, реалисты. Так вот, я хочу сказать, что все реальности, которые виртуальные, то есть искусственные, они все материальные и они все реальные. А вот настоящая истинная реальность, она сказочная и идеальная. И мы не только в ней живем, некоторые их чувствуют, у них нет никаких проблем, никаких проблем нет, только радостные. Только радостные. Вот. Это как Штирлиц увозит радиску Кэт, это не анекдот я рассказываю, увозит радиску Кэт, когда там все закончилось, и говорит, надо поспать. У нее два на руках, помните, да? Вот. Он говорит, надо поспать. Я говорю, а что, завтра будут проблемы. Она говорит, какие? Он говорит, только хорошие. Только хорошие. И вот нам надо выйти с этой вражеской территории, где там за нами уже никто не гоняется, где мы делаем свое дело. Вот. Ну, сегодня мы об этом как раз будем говорить, как оттуда выезжать. Итак, вот на помощь Иммануила Канта. Что он говорит об этих аксиомах? Он говорит, они нужны для человека. Мы же хотим быть свободны. Совершенно ты свободный. Может быть, в виртуальной реальности. Ты ее пробуешь, ты ее создаешь. Бог позволяет. И потом она тебя убивает, потому что она не существует. Потому что она не связана с окружающей. Потому что ты делаешь ее под себя, для себя, но никак для окружающих. Поэтому она долго не существует. Итак, виртуальные проблемы – это результат отсутствия аксиом в человеке. То есть нет у него чего-то такого, что при любой погоде делается. Итак, нравственный закон, зачитывая Иммануила Канта. Нравственный закон, не зависящий ни от каких причин, единственно делает человека по-настоящему свободным. О, оказывается, Иммануил Кант говорит, что нравственный закон, который в человеке есть и ни от чего не зависит, вот тогда человек свободен. Почему? Ветер туда подул, а он все равно идет туда. И вообще для демонического склада характера значение имеет сила. Вот сильный, значит, я с Богом. Слабый нет. А для нравственного человека имеет значение не сила, это, кстати, из Бхагавад-гиты, а направление, вектор. Вектор. И он то сильно движется, то не сильно, но всегда в одном направлении, куда бы течение не сбивало его, куда бы там и так далее. И это свобода, потому что я выбрал направление, иду, никто не может мне этому запретить. Так, Иммануил Кант. Согласно Канта, я еще тут прочитаю, нравственный закон, независящий от посторонних причин, единственно делает человека по-настоящему свободным. Согласно Канту, только разумное существо имеет волю, причинность, благодаря которой оно способно совершать поступки из принципов. Принципы есть, из принципов совершаю. Нет принципов. Значит, этот материал, который меня движет вправо-влево, я добываю откуда-то. То есть у меня нету, практически воли нету. Из принципов. Закон нравственности. Это все Кант. Это определение формы поступка, принципа, независимого от содержания этого поступка и от его результата. Вот закрутил. Что это за поступок, содержание, результат? Не зависит. Я поступаю так. Ну, чтобы было понятно, у меня был один товарищ, он был, это как называется, ООО, да, общество с ограниченной ответственностью. Он там делал это, брал такие подряды, очень богатый человек, и и он был на расхват, почему? Я понял почему. Как он сказал, сначала человек работает на репутацию, потом репутация на человека. Потому что он делал вот от и до. Если что-то не так, он приходил перед ним на тяп-ляп. И поэтому, когда был такой кризис в стране, разразился, что никто ничто не хотел к нему все равно. Осталось очень мало людей, которые нуждались в этих дорогостоящих работах, но все не шли к нему. Все шли к нему. И он делал так, у него был принцип. Если к нему подрядчик, не подрядчик, а как заказчик пришел, у него есть какие-то рабочие, он туда направил всю силу, а у него больше нету рабочих. И тут приходит другой и говорит, я плачу вдвое больше за эту работу. Он говорит, нет, извини, я дал слово. Вот. Он терял в деньгах, иногда даже ошибался. Иногда же работал в ущерб себе, даже было такое. Но раз он дал слово, он дорабатывал до конца. В результате все уже давно утонули, он всегда на плаву. Почему? Принципы. Это я к чему говорю? Закон нравственности, определение формы поступка из принципов, независимо от содержания поступка и его результата. Итак, аксиома. Что такое аксиома в человеке? Это когда вот только так, а не иначе. То есть ответственность. Так, зачитываем, что нам говорит Википедия по поводу словосочетания «виртуальная реальность». Потому что, ну, я решил это посмотреть, потому что такая тема. Виртуальная реальность – это искусственная реальность. Она так и переводится. Искусственная реальность. Созданный мир, передаваемый человеку через его ощущения, зрение, слух, обоняние, осязание и другие. Виртуальная реальность имитирует как воздействие, так и реакции на воздействие. Объекты виртуальной реальности обычно ведут себя близко к поведению аналогичных объектов материальной реальности. Однако часто в развлекательных целях использователям виртуальных миров позволяется больше, чем возможно в реальной жизни. Больше, чем возможно. Больше. Вот ты взял кредит, ты в виртуальной реальности. Ты себе позволил больше, чем тебе было возможно в реальности. Вот. И там понятно, что ты заплатишь больше за то же самое. Понятно? Ну, говорю, да ладно. Ну, же очень ведь хочется. Не отрывайся от реальности. Кредит – это виртуальная реальность полностью. Денежная система виртуальная, а кредит – это, ну, это вообще. Итак, виртуальная реальность конструирует искусственный мир, новый искусственный мир. Ситуация без тела, если твое тело там не поучаствовало, не завершена. Не завершена. То есть, значит, ну, что значит, нас учат веды, что нам говорят? Если ты духовное что-то начал, духовное, то можешь бросить на каком-то месте, потом опять начать через пару лет, и то не пропало. А материально, если ты начнешь, бросишь, пройдет перерыв, месяц-два, начинай сначала. Поэтому надо завершать подряд. Там, ну, материя не терпит перерыва, она сама по себе дискретная. Вот. Но можно сказать, что ситуация без тела не завершена, а можно сказать, что она никогда не завершится, именно потому что завершена. Потому что если эта ситуация без тела, ну ты все-таки намерен добить до конца, прийти, разобраться там со всеми, то она будет завершена как-то. Но если твое тело не собирается, из-за лени. А знаете почему? Так еще приятно, потому что моего тела нет, мне не надо там показываться по телефончику, раз. Ситуация тогда получается уже завершена. Я уперся в такой виртуальный тупик, я дальше не хочу, потому что дальше пойдут ограничения, а я их не хочу. Мне так интереснее. Интересно, вот такой самообман. И поэтому ситуация без тела может быть завершена, поскольку продолжения нету. Ну, в частности, например, на работу, жениться и так далее. Да? Там не будет продолжения. Мне нравится вот сам процесс, начало. Нравится. Итак, истинная реальность полна. Ом Пурнам. Это я зачитываю с этого Шри Ишопанишад. Перевод, что такое Ом Пурнам. Это полное, целое, уравновешенное, изобильное, не нуждающееся ни в чем. В ней есть Бог. А вот в искусственной всегда есть нужда. Ну, извините, но это называется анонизм жизни. И Бога там нету. Вот я сейчас прочитаю. Смотрите. Истинная реальность у каждого человека. Насколько человек реален? Насколько у него, говорят, человек принципов? Насколько много у него аксиом в жизни? Насколько много аксиом? То есть, я имею в виду не ноги, руки целые, а вот аксиома у тебя целая или их там вообще нету. Вот если есть, значит, вот. И прочитаю 1.12, Пхишма напоминает Дурьотхане о его воинском долге. Это к тому, что вот почему Дурьотхана проиграл. Ну, знаем эту всю историю. В стихах 3.12 главы 1 Бхагавадгита хорошо показано поведение лицемера политика, когда он оказывается в трудной ситуации. Про нас, ну, у кого виртуальные эти проблемы. Хотя Дурьотхана упоминается в стихе как царь и очень хотел бы им стать, перед битвой он повел себя неподобающим царю образом. Поэтому Прабхупада говорит, хоть он и мнил себя царем, но единственная роль, на которую он годился, быть лицемерным политиком. Что это значит? Это значит, что даже здесь, перед началом сражения, он думал только о своем. Чем характеризуется виртуальная реальность от реальной? Виртуальная, она только твоя. Только о своем. И, как правило, такие люди думают о своем всегда и в мирное время, и особенно, когда приходит война. Поэтому такой человек, пребывающий во тьме, невежество, не способен правильно оценивать свои ситуации. Для него самое важное – не потерять свое. Деньги, имущество, жизнь, свободу. И не интересует, что будет с другими, с его родиной, семьей, друзьями. Для него главное – свое. Царь, в отличие от такого лицемера, политика – политика – лев среди людей. Позиция царя – это позиция льва. Каждый готов биться насмерть, и если надо умереть, не задумываясь, выгодно ему это или невыгодно. Я, чтобы подороже продать этот текст, хочу сказать, что в реальной реальности все цари, ну как минимум принцессы и королевичи, потому что Бог самый главный царь, а мы его эти самые... дети. Вот. А в виртуальной реальности мы никто. Мы не его родственники, и поэтому много нам особо не причитается. Итак, я почему хочу, что это про нас. Царь, в отличие от такого лицемера политика, лев среди людей. Позиция царя – это позиция льва. Вот, там Кришна хоть раз что-то не довел до конца, или там этот кто-то там из этих вот... Пандалов там, что доводили до конца. Совершенно мудрый человек доводит до конца, китайская пословица. Позиция царя это позиция льва, который готов биться насмерть, если надо. Можно окошко тут прикрыть? Вот оттуда там. Ага. Все там. Воздуха нам хватит, я думаю. Но если не будет хватать, мы... Акустика лучше. И если надо умереть, не задумываясь, выгодно ему это или невыгодно. Поэтому царь и является львом среди людей. И даже в отличие от обычного воина, он хорошо знает, когда и как себя вести. В мирное время политика, случись война, он прекращает любые политические дела, как с противником, так и со своим окружающим. Его единственный долг – сражаться насмерть. Это дух настоящего воина. В отличие от этого... Дурьотхана начал упрекать. Я напомню, кто не видел предыдущей лекции, я там говорил, что такое сказка. Сказка это какая-то нечисть, какой-то Кощей Бессмертный, какая-то Баба-Яга делает какую-то нехорошую штуку, и какой-то Иванушка-дурачок борется там. То есть в сказке всегда есть борьба. Без борьбы есть. И тут как раз этот момент описывается, что это не всегда. Вот. Ну а потом там долго и счастливо жили, называется. Его единственный долг сражаться насмерть, это дух настоящего воина. Еще напомню, к слову пришлось, что параматма сначала проявляет себя как кто. Вот есть этот материальный мир, держится на трех этих аватарах. Да? Не аватарах, неправильно сказал. Брахма, Шива и Вишну, да? За гуны отвечают там. Или за поддержание, разрушение и творчество.
Сначала как Шива.
Сначала война, потом появляется, потом как Брахма. Я понимаю, за что воевал и как. Потом они жили долго и счастливо. Да. Потому что Бог, когда ко мне обращается, он говорит аксиома. Он не говорит. Сделай, потому что. И мне вот как-то в общем понятно, что надо делать именно так, но объяснить я толком не могу. Поэтому брахма чуть попозже. Знание чуть попозже. Сначала вот эта полная ясность. Полная ясность, что надо это сделать. Сначала воин, потом ты умник, а потом ты наслаждаешься. Виртуальная реальность наслаждаешься сразу. Удобно, да? Удобно. Но дорого платишь. Дорого платишь. Нынче виртуальная реальность дорого. Так, дух настоящего воина. В отличие от этого, Дурьотхана стал упрекать более достойных и более высоких по положению личностей, сравнивая их возможности и делать в голове всевозможные подсчеты, оценивая шансы победить. Настоящий воин, и тем более глава государства, в случае большой опасности, никогда не будет делать подсчеты о выгоде, он будет только сражаться. Как на памятнике матросам было написано, что русский моряк не спрашивает, каким числом противник, а спрашивает, где он. Ну, вот так вот. Поэтому Бхишме пришлось напомнить Дурьотхане, прежде чем всего о долге воинов в бою, не говоря уже о долге царя. Так, как это был его внук, он попытался сделать это в очень деликатной форме, с помощью раковины напомнить, что воин в бою это лев, а не трусливый шакал. Прокупада. Вот. Иногда трусость настолько странная бывает в человеке, трусость, что она на трусость даже не похожа. Она, ну, ее относят к заболеванию. И это называют фобия. Потому что, ну, когда что-то испугался, вот страшное надо делать, я боюсь. Как-то всем понятно. Но иногда трусость заходит так далеко и приобретает очень такие вычуренные формы. Например, кто-то боится там сороконожка. А-а-а! Я расслышал крик, я думал, там зарезали кого-то. А это сороконожка попала на эту, ну, на руку. На руку. И это был, это крик, дети перепугались насмерть, все. Нашли интернет, посмотрели, оказывается, очень полезные животные, и чем больше они в доме будут, это хорошо, потому что они никому другим жить не дадут. То есть очень полезные животные, а вот, и вот. Знания, да, они такие, ну что там это, вот, вот, не похоже, на меня не похоже, да, ай, вот. И заболевание-то какое? Мы можем бояться того, что совершенно безопасно. И, кстати, этим пользуются некоторые негодяи, там, сатанисты, которые сидят у нас там на голове, те, что хотят, то и делают, а мы боимся их стряхнуть и боимся даже в эту сторону плохо там подумать, там какие-то там аппаратки и все. Был такой, он уже, правда, покойный, Жан Фреско, по-моему, да? Помните, что-то такое? Он там прожил там очень долгую жизнь. У него очень интересная жизнь. Когда он был в школе, это вот нам пример, в школе, и там надо было им дать, школьникам дать присягу флагу национального. А он к этому времени уже что-то начитался, он подумал, что если я буду присягу флагу давать, значит, а как же остальные? Вот. И он сказал, не, не буду. А это был школьник, я не помню, сколько ему было лет. К директору. Учительница была очень недовольна. Директор спросил, а почему? Он говорит, ну потому что вот другие тоже типа люди и так далее, и так далее. Он говорит, да? А что ты думаешь по этому поводу? Он сказал, он говорит, слушай, я тебя освобождаю от занятий. Вот в уголку будешь сидеть, бери в библиотеке любые книги и читаешь. Но иногда будут тебя проверять. Он понял, что школа вот тут только тормозит. Директор через полтора года умер. Пришел новый директор, сказал, а это что такое за чучело сидит отдельно от всех. И давай вот это, ну, со всеми. А тот уже привык за полтора года читать, что ему надо, глотал книги, вот так вот. Он организовал проект Венера, который, ну, серьезный проект. Некогда об этом. Вот, и тогда он стал иногда посещать школу, а в основном дома сидит и читает книжки. В библиотеку записался какой-то, глотает их просто как. Дома лаборатория, делает опыты, которые никто не делал. Мальчик. И тогда из соцслужбы неблагополучный ребенок, может в банде какой-то, может наркоман, может что-то, пришли к нему. И соцработник сказал, и что ты не в школе? Он говорит, ну как-то скучновато. Он говорит, а чем ты занимаешься? Он говорит, вот-вот-вот, тут поразился его знанием. А ты ни в каких ни бандах нет, а что за лаборатория? Тот показал лабораторию, он говорит, ну ладно. Только сделай мне одолжение, чтобы меня там не увольняли. Появись в школе один раз, а потом можешь продолжать. Я за тебя спокоен. И вот этот вот Жак Фреско, он изучал, некоторые говорят, а у меня вот такая натура, а это у меня любовь, а это, он доказал, что это не любовь, это просто выученная виртуальная какая-то реальность. И, например, вот он делал такие опыты, в аквариуме бросал змею, а змеи, они же мышей едят, знаете, да? Вот. И он бросал туда этих мышей, они так целились, так раз, глотали их. Ну, это естественная пища такая. И потом он посадил белую мышь туда. Были все серые, а это была белая мышь. И он огородил это ну, стеклом. Змея нацелилась, бам, получает по голове от стекла. Еще раз, несколько повторений. И понимает, что серую можно, а белую нельзя. А потом эта белая мышь настолько обнаглела, она ходит по ней, и там даже есть такая съемка, что белая мышь сидит на голове у змеи и лапками вот так вот делает. Вот. И у нас иногда, понимаете, нас бам-бам-бам-бам по голове вот так вот. А потом отпускают, и мы сами вот так вот, а уже как слона за веревочку, пока он маленький, водили, и потом большого можно водить. И вот с нами это сделано. Это, ну, нас погрузили в такую виртуальную реальность, понимаете? Сначала раз, но ситуация меняется. Виртуальная, это ты завис, это тебя припарковали, чтобы эксплуатировать. Потому что настоящая реальность, ты растешь, у тебя новые границы расширяются или все. Вот. То есть, получается трусость. Странно, что это заболевание. И вот то, что мы некоторых слушаемся, это заболевание. Ну, я считаю сейчас не за заболевание, а за, может быть, даже какую-то духовность. И их называют фобия. И надо ли бороться с фобией? Ну, что такое фобия? Это вот трусость. Трусость, ну, какая-то такая, всем это ерунда, а у него это что-то. Это говорит о том, что это его личное. Это значит, что он в какой-то ситуации довольно долго был в виртуальной реальности. Можно ли с фобией бороться? Нельзя. А нужно ли бороться? Категорически нельзя. Почему? Потому что нельзя бороться с ветряными мельницами, потому что этой реальности нет. То есть как не борись, ты с ней ничего не сделаешь. Потому что она эфемерна. Что надо сделать? Надо сделать что-то реальное. Что-то реальное. И поэтому дурачкам такого рода, извините, ну а как еще, да, надо трудотерапия. Очень хорошо приземляет, ну как это, это не значит всем надо за лом, за лопату, а просто ставит мозг на место. Ты очень долго не работал своим телом, твое тело не участвовало. Ну, а сейчас такое, да. Я хочу сказать, что вот когда... Вот Игорь в курсе, например, когда вот у Анатолия Антоновича была самая первая группа, и там было несколько людей, молодых людей, которые пришли, и они пришли из села в город, и они там телом работали. Вот у них все паранормальные способности сразу проявились, а городские умники не в зуб ногой. Они пробуют, ауру не видят, ничего не это, а сельские сразу. Сразу. Почему? Потому что они нашпигованы этими аксиомами. А у городских эти аксиомы уже выветрились давно. Они уже фильмов насмотрели. Там производство совсем другое в городе. Вот. Потому что те были сельчане, более реальные. Итак, с фобией бороться не надо, потому что виртуальность, она тебе ничего не делает, нечего ее и бояться. Просто займись чем-то другим, реальным. Из этого, значит, появились, понимаете, как какая-то гадость появляется, сразу появляются профессионалы этой гадости. И одни из профессионалов этой гадости, кто бы вы думали, вот эти все маги и волшебники. Сколько книг написано, да. Так вот я хочу сказать, что реальному человеку магия абсолютно не может причинить никакого вреда. Никакого. Реальный человек, это человек, который занимается реальным делом. Делаю поправку, своим реальным делом. Потому что все говорят, а я же как-то занят, по самые по ноздри, еле-еле. Вот, да. Своим. Своим. Потому что мое дело от Бога, а Бог мистик, и мистику магия не побивает.
Самое интересное слово «своим».
Своим, да. Своим от Бога. От Бога. Что Бог тебе сказал. Потому что Бог, когда говорит слово, он сам Ом Пурнам, и слово его тоже Ом Пурнам, и там все, и твое тело тоже будет участвовать. То, что тебе наговорили, там обязательно немножко посредники, там куча условий, чтобы это надо все срастить. А у тебя уже все есть, когда тебе Бог говорит. Все есть.
Вопрос только...
В чем? В чем же
вопрос? Как это услышать?
Как это услышать? Ну, для этого ну, есть поликлиники.
Ушами ну, или мозгами?
Как? Нет, это сразу, ты вдруг это понимаешь. В это время у тебя работает не 5%, а 100% мозга такой.
С мозгами. Я слышал,
да. Появляется ясность. Мозгами. Появляется ясность, раз, исчезает страх, два. И появляется дикий энтузиазм, сила, три. У тебя появляется... У тебя была эта вся сила, но была рассеяна. Потому что тебе надо было связать кучу компонентов, а тут тебе раз и в один вектор. Три вещи, ну понятно, да?
Какие еще раз, энтузиазм?
Сила, энтузиазм и ясность. Энтузиазм. Ты этого просто хочешь. Это не потому, что это выгодно. Ты этого хочешь. Раз. Сила, потому что вектор у тебя в один. И ясность, что вот это так. Те говорят, а может, чуть левее возьмем. Не-не, вот так. Уйдите, не мешайте. Так, на чем остановились? А, магическому воздействию подвержены только виртуальные люди. Вот. Ну, можно сказать, что у призвания есть мистика. Простое дело, но поскольку оно с Богом, если ты тем же самым делом будешь заниматься, но оно не твое, значит там мистики не будет. И мы не понимаем, почему у него получается или нет. В общем, не понимаем. Чтобы понять полно, то есть до конца, надо, чтобы и чувство, и тело, все было задействовано. Полно. Мы думаем, что у нас думает только мозг. Но мы же знаем, что думает не только мозг, что есть люди с полмозга рождаются, и они такие вычисления делают математические, они вообще ничем не отличаются, что говорит о том, что мы мозг не используем. Или, например, если у человека там отрезать почку, он перестает бояться, может быть, да? А если печень, то перестает злиться, может быть. То есть какие-то органы отвечают за какие-то эмоции. То есть наше мышление находится во всем теле. И наша логика и мышление находятся, с одной стороны, они находятся в сердце. В сердце написано ум и разум, все там. Но и в каждом теле находится тоже все. Потому что наше тело это голограмма. Голограмма. Кто-то, если может поспорить, можно взять мой кусочек, отщипнуть ДНК и вырастить такого же, как я, клона. И неважно, это не обязательно половая клетка, это от уха можно отщипнуть, откуда угодно. Это тело тоже голограмма, и оно тоже все это знает. Но тут, если там все в одной точке, в сердце, все в одной точке, то здесь, как это, специализация есть некоторая. И если наше тело не участвует, соответственно, Ом Пурнама не получится. Нет Ом Пурнама, да? Итак. Он будет плохо соображать, с логикой будет непорядок, потому что желудок, логика очень тесно связаны. Вот, так, сейчас. А, только действуя полно, всем можно что-то понять, потому что все тело участвует в этом. Но если я, ну, а есть инвалиды, что они не понимают что-то, но на самом деле... Если человек нравственный, или, говорится, в сознании Кришны, или по духу святому, то есть он наполняется аксиомами, то тогда у него может быть только там тело и голова, и хватит, и все будет хорошо. И миссию может тянуть, и все. аксиомы главные. А это вот, ну, кто-то сохранил, кто-то не сохранил. То есть это не главное. Это не главное, я медленно думаю, я медленно двигаюсь, у меня не такая мускулатура, как надо, и так далее, что-то у меня там работает, что-то не сильно работает, память есть, память нет. Нет, не важно. Это не важно. Но это, ну, в общем, понятно, да? Действуя полно, это значит действовать до конца. Как до конца? Что вот можно сделать лучше, но уже некуда. Вот только тогда бросаешь. Вот добавить уже нечего. Вот. Если ты не действуешь полно, то есть, что такое неполно действуешь? Виртуальная реальность. Ты наметил, сделал все, и потом обнаружил, что к этому, ну, твое тело допуск не имеет. Тебя не берут на работу. Те не делают визу, да, и все. И тогда ты начинаешь что делать? Ну, выражать ничего, ну, недовольство. Ты вроде все сделал, но на самом деле немножко не так. Сначала человек ничего не делает по этому поводу, а потом поезд ушел, а там уже визы не дают туда. И человек выражает недовольство. Почему? Не доделал что-то, не доделал. И поэтому говорится, что некоторые вещи откладывать нельзя. Вот и начал это делать, сразу иди до конца. Потому что, как знаете, на вокзал опоздал на 5 минут, ты пропустил сутки. Ты опоздал не на 5 минут, потому что поезд твой шел. Примерно так. В общем, и тогда мы начинаем, а мы же вложились, мы же не понимаем, что там, что на вокзале, что жизнь одинаковая. И такие капризные, развращенные такие дети. Такой ребенок капризный и развращенный. Развращенный почему? Потому что, ну, какая-то часть его не хочет работать. Какая-то часть его не хочет работать. А знаете, почему он не хочет работать? Потому что виртуальность заменила это. Он все это делал, а это сделал виртуально. Думает, все что остальное вытянет. Не вытягивает. Вот. А что делает капризный, развращенный ребенок? Он просто требует своих там прихотей. Ну, для ребенка это понятно, потому что ребенок реально, он все-таки опирается не на Бога, а на родителей. На родителей смотрит как на Бога, что они достанут его, ну, то или иное, что-то достанут. Вот он просто требует своего. А вот взрослый человек, допустим, взрослый человек, но он еще не понимает, что Бог ему так же, как родитель, может все предоставить. Вот. Что он делает? Он некоторое время дрыгает ножками, всем рассказывает, что плохо, а после этого начинает гордиться своей несостоятельностью жизни. Он такие мемуары тебе рассказывает, что вот было вот так, а я вот так, смотри, сколько претерпел. Вот. Он такой философ становится, такие философ, он, который медитирует на свой пупок, рассказывает всем, а реально ничего не делает. А реально ты должен просто лечить людей, там, ложить асфальт, строить стену. Что ты должен уметь делать? Реально. Вот. И ты вообще не должен думать того, что ты руками не делаешь, что в чем тело твое не участвует. Вот. Нужны конкретные люди. Вот. Специалисты, умеющие. А люди, которые вот такие философствовать начинают, и говорится, что там мне в виртуальном мире поставили там вот это все, в астрале меня там вот это, ну, люди уходят в виртуальные грезы, ну, и в этой традиции их называют это Махамая. Махамая. Есть Махамая, есть Йогамая. Йогамая это йога. Йога. Это иллюзия, это и есть реальная реальность. А Махамая нереальная реальность. Там просто меня. Вот. И Махамая, она кому-то нужна, наверное, нужна, раз она существует, но я так думаю, ну и со мной Прабхупада согласен, что это убежище для пассивных и безответственных людей. Они прямо туда идут. Им не нравится Йогамая, им нравится вот это. Потому что в Йогамае ты как встал и как заведенный. Причем никто тебя не понукает. И у тебя нет в этом нужды. Если ты в этом остановишься, никто не скажет, а что ты этого не сделал. Ты можешь этого не делать. Вот такая Йогамая. У тебя есть сила, возможности, ты этого очень хочешь, тебе очень трудно, но это не значит, что это плохо. Времени свободного нет, все понятно, ты ни от кого не зависим. Это йога майя. Маха майя. Ты встал, ты не знаешь, чем заниматься, потом приходят, тебе так на пинках поднимают, нужда поднимает тебя. Надо сделать это, надо сделать это. Там дети поднимают. Слава Богу, если дети есть. Потому что если у кого детей нету, потому что дети, они очень... Ты понимаешь, что ты не зря хотя бы себе нервы мотаешь. А когда ты вот без детей, это вообще...
Это тебе надо что-то идти и делать. Хочешь?
Да, хочешь и нет. Ты понимаешь, тут ну, реальная природная ответственность. Ты как-то... Потому что ты полдня можешь себе с ними нервы мотать, но потом 5 минут на них посмотрел и не зря. Ты понимаешь, что это не зря. Вот. Какое-то плод, оно растет. А если этого нет, вот. То есть убежище для пассивных и безответственных. И я вам сейчас прочитаю один маленький и смешной рассказ, который называется «Ангел высшего ранга». Вот представьте ситуацию, ангел высшего ранга, к нему пришел ангел низшего ранга и докладывает начальнику. То есть каждый ангел курирует какого-то человека, и он говорит, ну что он там, этот человек, он начал хоть что-то там жить, двигаться, и он вот докладывает. Читаю. Ангел высшего ранга пристально вглядывается в лицо подчиненного. Ну, рассказывай, только коротко и по делу, я очень занят. Ну, все как обычно, жив, здоров, по утрам просыпается, идет на работу, на что-то надеется. На что? Не понимаю. Несколько раз посылал ему счастливые сны, не видит. Твердит про стресс в офисе. А что в офисе? Ну, все стандартно, босс, бесконечные совещания, задачи, клиенты, сплетни. А что, босс придирается? Ну, как и к другим, ничего особенного. Не пойму, почему он его боится. А страхи пытался развеять. Конечно, с самого утра крыльями размахивал вокруг него. Стал возмущаться, откуда ветер, даже солнце на небе не заметил. А я старался, тучи разгонял. Сколько сил потратил? А случайная встреча с обаятельной незнакомкой в платьице, в туфельках, с яркой помадой. Ну, как вы могли подумать, что я не догадался? Сталкивались на выходе из метро 2 дня подряд. Ну и никакого эффекта. Простите, и все, даже глаз не поднял. А вечером что? Супермаркет рядом с домом, еда из коробки за ноутбуком, интернет, подушка, одеяло. Компьютер пытался сломать? Да, отнес в ремонт и в смартфон уткнулся. Интернет вырубал. На неделю стал засиживаться в офисе до ночи. Там многие так делают. Но в субботу, в воскресенье, встает после 12, порядок наводит, с приятелями встречает, выпивает. Пустые разговоры ведут до ночи, возвращается и на кровать. Даже ботинок не снимает. Утром голова раскалывается, проходит, идет к телевизору, в понедельник опять на работу. А с ней что? С ней. В том же дворе живет. Там тут 2 подкурируемых. То есть у них должно там срастись, а вот никак их не сведут. В том же дворе живет, окна напротив, совсем рядом ходят, продукты в одном магазине покупают. В очереди встречались, все как вы меня учили. Более того, вместе в автобус ждали. Она даже поскользнулась один раз рядом с ним. Совместимость может перепроверить. Естественно, созданы друг для друга. Это мегаполис, стиль жизни такой. Понятия не имею, что еще можно сделать. Ну невозможно это. Что за упаднические настроения? Так, доставай перечень самых сильных средств. Тот достает. Кража, пищевое отравление, увольнение, нападение, эпидемия, природный катаклизм, война. Хватит, считай, что я разрешаю экстренные меры. Судьба должна свершиться. Только подумай хорошенько, что лучше выбрать. Не переусердствуй, вперед. Все понял, бегу выполнять. Понимаете, если человек вот так вот, его никак, принимаются экстренные меры. А мы говорим, о, и мы обижаемся. Что такое обида? Это непонимание... Организм не понимает за что, а его просто хотят выбить из виртуальной реальности, вот этой офисной, корпоративной, где никуда ничего не идет, где все делают за него, где он участия не принимает никакого. Естественно, там. Итак, Махамая – это убежище для пассивных и безответственных. А в офисе какая там ответственность, да? Вот. И я хочу сказать вот несколько таких историй. Один человек, ну поскольку я ему не спросил разрешения, но на всякий случай ему привет, он мой хороший знакомый, рассказал мне историю с собой. Он по молодости у него заболело колено. И он обратился там в медпункт и сказал, а что это? Так пощупали, посмотрели, говорили, срочно операцию. Срочно, ты теряешь ногу. Ногу с культей будешь ходить. Он говорит, как это операцию? Может как-то вот это раз, два, три, четыре, там по зарядка, что-то там, бег, там, я не знаю, массажи какие-нибудь, травки, как примочки. Нет, операция. Ну, поскольку он не знал этот медицинский след, его просто уболтали, уговорили, сделали операцию. Еле-еле восстановили коленку, ходит нормально, но все равно она поскрипывает на погоду там или как-то. Все равно она полноценно не стала. Прошло несколько времени, и у него заболела вторая коленка. Те же симптомы. Он не пошел никуда. Он начал это бить ею, там это футбол, ну что-то вот так вот ей там, раз, два, три, четыре, все прошло. Все прошло. Этот человек мне рассказывает, то есть мы должны, смотрите, это должно стать аксиомой внутри нас. Типа, кошку стирать нельзя в стиральной машинке, и такая же аксиома, организм выздоравливает сам. Мы же Ом Пурнам. У него там хрустнуло в колене, может ему в эту неделю не надо было туда ходить, да и все. Прошло время. В реальном мире заживает все, как на собаке. В реальном мире. В виртуальном мире нет. Он мертвый виртуальный мир. Раз создан и все, он не живой, не живой. Вот. И поэтому аксиома, рассказываю, сюда. Помимо того, что не спать с кем попало, не воровать, организм себя лечит. И в скобках добавьте, что сегодня все врачи убийцы. Все врачи убийцы. И вот такая вот есть такая история. Значит, ну для достоверности я даже имена назову. Это было в Италии. 10 лет назад ее зовут Лила Каруни, она сейчас живет в Кременчуге. Тогда жила в Италии. 10 лет назад сказала, а поскольку она уже ну, в возрасте каком-то там, а там для пенсионеров ну, скидки. Мы тебя сейчас вылечим. Она, поскольку там знала, что написано, несмотря что ну, врачи обычно неразборчиво пишут, и причем термины, она почитала и сказала, да это что-то яд. Яд на яде. Яд. Она сказала, ну ладно. Взяла лекарство и молилась, и все, сказала, это я вовнутрь, да нет, ты лучше нет. И у нее все прошло. Прошло немножко времени, прошла анализы, и врачи радостно ей сообщают, что это редкий случай, когда наше вмешательство такое вас вылечило. Вот, я аплодирую. Лила Каруни. Вот. Врачи приятно удивились. Второй случай. Это было в Германии. В Германии. Выехала одна женщина. Она, в общем-то, и рассказывала. Там она узнала одного Сашу. Она вышла замуж 45 лет. Саша был постарше. Они прожили лет 5, по-моему. И у него обнаруживают рак. Рак. И поскольку в Германии тоже лечат... Да, я уже слово лечит не могу выговаривать. Лечат так, ну, со скидкой. Вот. Он ждет, когда ему приготовят химиотерапию. Химиотерапия это такой, знаете, состав индивидуальный, который вот только под него сделанный. Под него. Он другому его вливать нельзя. Пить нельзя его другого. И вот ему сделали. И прямо непосредственно перед химиотерапией проводят анализ. И анализ показывает, что рак отступил. Осталось чуть-чуть. И он говорит, ну, все, слава Богу. Да, а врач говорит, подожди, а куда я это дену? Это ж кроме как тебе больше никому не надо. Ну да, рак отступил, ну мало ли, может у тебя хорошее настроение сегодня. А мы же сейчас его добьем. Вот. И говорит, ты бессовестный, мы с тобой тут это, столько это, а ты это, а ты не это, да? И он говорит, ну ладно, давайте, колите там капельницу. Через 3 часа у него появились адские боли. Они сразу появились. Он начал кричать, снимите, я не могу, я плохо мне. Да посмотрели, как у него все это начинает происходить. Ему начали какую-то делать реанимацию. От боли надо колоть какие-то наркотики, добили его. И перед смертью он сказал, он умер. Я умираю из-за... Как он сказал? Из-за чувства вины перед доктором. Надо было просто сказать, ну не надо. Из-за... Спасибо, конечно, но не надо. Вот, понимаете? Из-за чувства вины. Я знаю человека, который женщина, не женщина, а мужчина, женился из-за чувства вины. Все приготовили, все, вот свадьба, гостей созвали, кафешку заказали. И тут он понимает, что не хочу. Не хочу. Ну, гости ж приглашены. Поженились, мучаются. Чувство вины. Это что, не виртуальная реальность? Виртуальная реальность это как ну, на показ, понимаете, виртуальная реальность себе или как-то. А более того, я хочу сказать, что вот этот вот Саша, который умер из-за чувства вины, он же умер не под наркозом, а под вот этим, под наркотиком. А веды, знаете, что говорят? Что человек, который умер в состоянии наркотического опьянения, это привидение готовое. Это никакой ад не сравнится. Вот. А у врачей же всегда. То есть сатанисты в определенных ритуалах используют человека колят, а потом там головы там серпом отрубают, описано так вот, в Элифасилее, что они там творят. Для чего? Я так думаю, для чего? С одной стороны, они хотят, чтобы жертва долго мучилась, потому что от этого там галах такой вот это. И изливается, вот, и они аж там трепещут от восторга. А в других случаях они делают, чтобы жертва умирала под наркозом. Это, ну, серьезный сатанистский ритуал. Вот. И это делают официальные врачи. Понимаете? Результат-то такой же. Вот. Итак, с врачами все понятно, да? Это только для того, что аксиомы надо поставить. Все выздоравливают сами. Надо только двигаться вперед. Убежище, ну, например, все знают такие вот, как порок сердца, да? Врачи даже знают порок сердца, врожденный порок сердца, только исполняется там вот этот переходной возраст, что-то само появляется. Ну, все знают, да? Ну, не надо оперировать. Итак, Махамая, наше замечательное, это убежище для пассивных и безответственных. Только действуй полно, я к тому, чтобы нить не потерять. Возможно, счастливо жить. Просто выражая недовольство и ничего не делая, ты ведешься как капризный, развращенный ребенок. Вот. А ребенок просто требует исполнения прихотей. Вот. Но поскольку я говорю это не о детях, а о взрослых, то они начинают гордиться своей несостоятельностью. Вот, и уходят в виртуальные грезы. А там в виртуальных грезах, в виртуальных мирах поджидает кто? Как по списку вот этот главный ангел, что там говорил. Кража, пищевое отравление, увольнение, нападение, эпидемия, катаклизмы и война. Вот там поджидают те хорошие реанимационные эти процедуры. Вот. Но сначала ты несколько времени побудешь там, не сразу. Но если ты начинаешь застревать, тогда появляются вот эти вещи. И мы говорим, откуда что берется. Вот. Мы начинаем бороться с ними, вот, а они борются с твоим личным виртуальным миром. Наша обида – это реакция неосведомленного, как сказал этот Жванецкий, по-моему, организма. Наш организм не осведомлен. А знаете, почему не осведомлен? Потому что он не весь участвовал там. Мозги работают, чувства нет. Тело работает, а думаю где-то про другое. Да? Никогда не ум пурнам. Здесь это вот. И к чему он приходит? Поскольку вот эта обида, реакция неосведомленного организма, мы же обижаемся, знаете, на что? На очень нужное воздействие, которое на нас воздействует для исправления нашей траектории. Мы не туда уже заруливать начинаем, сильно не туда. Сильно хочем уйти в этот виртуальный мир. Нас оттуда выталкивают. И чем больше человек ошибается, а в виртуальном мире там сплошная ошибка, тем более он становится агрессивным. То есть можно этим самым тестировать, насколько я ошибочен, насколько я прав. Насколько я агрессивен, настолько я и не прав. Настолько я ошибаюсь. Потому что есть мир Божий, нормальный мир, потому что там Бог, а там нету. Ты сам себе придумал. И в этом Божьем мире есть все. И любовь в первую очередь есть. Потеря любви, вот этого, такое шикарное такое чувство, любовь, в котором есть все, должна сигнализировать о том, что вот. И мне прислали видео такое, там, знаете, девочки, ну, на вид им, ну, не больше 16. Это детская колония. И там, я просто прочитаю, мне написали, и это видео.
Тюрьма,
да. Признание девочек, которые сидят за убийство в малолетней колонии. Большинство этих девочек убийц смеются, гордятся содеянным, за исключением некоторых, особенно той, которая своего ребенка убила. Там еще была девочка, которая бабушку задушила за то, что та мешала ей на кухне своими рассказами про войну с друзьями сидеть. Впечатляет, что из 6 попадающих в детскую и женскую колонию, четверо за убийство. И это 2002 год. Представляю, что сейчас. Вот и капитализм с его плодами. Вот. И все-таки я думаю, что, ну, это нам показывает, что на воле все-таки больше людей, чем в тюрьме сидит. В храмы меньше людей ходит, чем ходят там свободно. И что еще там? В больницах меньше на стационаре лежат там, которые не могут ни рукой, ни ногой шевельнуть, чем вот, которые люди ходят реально на работу. То есть здоровых больше всегда, мы это должны понимать. Кто-то скажет, так Кали-Юга, все здоровые, а если, ну, то все больные. И мне вот звонит один человек и говорит, без, вот Рупа Госвами, и вот он пишет, это же Рупа Госвами пишет. Я говорю, откуда ты знаешь, что это Рупа Госвами вообще пишет? Мы не знаем, что Прабхупада написал, мы не знаем, что Сталин выражался. Сталин только помер, сразу переписали. А Рупа Госвами когда был? Что там Кришна говорил, мы еще знаем. Что Иисус говорил, мы еще знаем. Это уже не секрет, давно уже, ну, уже за руку поймали, что все попереписали все, попереписали. Рецепты попереписали. Я лично, я этим занимался, черно-белой магией изучал, попереписали, она не работает. Для кого-то оно работает. Вот. Все попереписали. Вот. И, а что же он говорил? У нас спор зацепились. Он говорит, вот Рупа Госвами писал, что чтобы нормально жить, нужно, сейчас я вспомню, как он говорит, надо пранаму-мантру. Пранаму-мантру, это же 3 раза в день своему духовному учителю молишься. То есть, если у тебя нет духовного учителя, значит, ну, ты попал. Тогда я ему прямо открываю, мы в скайпе разговаривали, открываю Бхактивинода Тхакура, Шри Чайтанья Шикшамрита, глава 1, пункт 2, учение Господа Чайтанья. И читаю маленький абзачик. Та, чья вера сильна, не нуждается в руководстве священных писаний. Однако людям с неокрепшей верой важно изучать священные писания. Для таких людей посвящение у духовного учителя является необходимостью. То есть, там говорится, что здоровых-то больше. Посвящение нужно, ну, совсем тупым. А тупые не все. Ну как? Сейчас, например, только ребенок родился или взрослый, не всем надо на учет, какой у вас лечащий врач поставить. Я родился не для того, чтобы всю жизнь лечиться. Раз. Я родился не для того, чтобы всю жизнь учиться в каких-то институтах. Это неплохо, но первый мой учитель, вот тут вот в середине меня уже есть. У него приоритет. Все рождаются, чтобы жить, а не для того, чтобы лечиться. Чтобы жить. А послушать это медицину, все рождаются для того, чтобы лечиться. Ну это же глупость, глупость. А раз все рождаются для того, чтобы жить, ну, наверное, они здоровы. Я так подозреваю. Я так подозреваю, что они готовы, здоровы не только физически, но и умственно тоже. Единственный враг – это виртуальная реальность. Единственный враг, который нам одевает шлем виртуальной реальности, но изнутри что-то сопротивляется. И вот надо это что-то как-то учитывать. Итак, вот это посвящение, в общем, посвящение, оно нужно только хворым. Хворым людям, хворым людина, да, по-украински. И официальная религия, я хочу сказать, как и официальная медицина, чудовищна, а значит виртуально, потому что виртуальный мир, он чудовищен. Он сначала краски, заходишь туда, а чем дальше в лес, тем больше дров, и там такие чудовища. И вот я вам, вот есть Национальная библиотека Франции. И в этой Национальной библиотеке Франции есть миниатюры святых. Изображены святые. А как эти святые закончили свою жизнь? И мы помним, что там это Европа, Святая Инквизиция, как расправлялись с святыми. Я хочу сказать, что изначально любая церковь, которая имеет статус официальности, это рассадник педофилии, и там сатанисты конкретные. И вот я просто зачитываю список, далеко не полный. Андриан, святой Андриан, положен на наковальню и забит молотками. Церковь сделала. Ну что это за церковь? Агапит из Пренесны повешен за ноги и сожжен. Агрикола Болонский распят на кресте и пронзен гвоздями. Это все картины есть, находится во Франции в Национальной библиотеке. Анастасия Серминская груди отсекут и сожгут на костре. Анансий, вы обратили внимание, что я на букву А говорю, да? А значит, там дальше на Б, на В, на Г и так далее, да? Да, да, что-то далеко. И поэтому Анансий Сиенский, внутренности вырвут. Анатолий Памиерский, Антоний Памиерский, четвертован. Антоний Риволиский, побит камнями, сожжен. Аполлоний Равенский, забит молотом. Аполлония, женщина Александрийская, сожжена на медленном огне после того, как вырвали ей все зубы. Августа Тревиская обезглавлена и сожжена.
Да.
Аура Остинская раздавлена мельничным жерновом. Аурея Сирийская посажена на стул, утыканная гвоздями и истекла кровью. Аута расстреляна из луков. Бландана из лена растерзана бешеным быком. Калиста, раздавлен мельничным жерновом. Кристина Басальская умерщвлена после пыток под жерваном на колесте тисками и стрелами. Вот. То есть вообще это, мы говорим, общество сознания Кришны. Ну, оно, конечно, общество сознания Кришны, но если говорить о сознании, ну, об элите, то это общество сознания садомитов, если правильно быть. И когда говорят, что вот они отклонились, они не отклонились. Сейчас все доказательства есть, что они не отклонились, они пришли в это сознание, а это была их цель. И когда мы говорим отклонились, это типа они с самого начала были на верном пути, а потом нет. Это пришли специально. Это знаете, как вот, ну, ни для кого не секрет, что в советское время вот попами становились чекисты. Да? Так вот там кришнаитскими попами стали сатанисты. И это уже открытая информация, я об этом говорил, то есть и до сих пор они все с силовых структур. Вот. То есть это их...
Ну, не сразу же, потому что они когда смекнули, что движение пошло.
Не-не-не, сразу, изначально. Они, вот это Малати, которой я ходил и восхищался, Малати, она делала сатанинские ритуалы, это потом она сделала, Прабхупаду только убили, она сразу вернулась к сатанинским ритуалам, опять продолжали убивать людей, вот потом избивать кришнаидов, там у Нотр-Дам-де-Пари был у них инцидент. Вот. А также в облачении, все, также это с ЦРУ связано было. Ну, это я не про то говорю. Это были уже те люди. И они никуда не отклонились. Они никакого там сознания Кришны не было. Вот. И, в общем, это установленный факт, это иезуитские коммерческие сказки, и вот то, что мы говорим, что там они там наворовались, все это, ну, наворовались не так страшно, они воруют нашу жизнь, наш мозг. Ну и которые меньшего уровня люди, они пропитались вот этим вот, и они даже не подозревают. Вот я письмо сейчас зачитаю, вот это, иезуитские коммерческие сказки. Письмо ученика к Че-Че-Че, к Чайтанье Чанакчарану. Я хочу зачитать, вы знаете, вот этот вот, забыл как его зовут, вот этот Жан Фреско, да, Фреско, по-моему. Это вот такой смекалистый парнишка был. Он как-то рассказывал, что его очень интересовало, как самолеты летают, они же железные. Как вот эта вот такая субстанция редкая вот их, это. И он открыл книжку там «Братья Райт», они первые построили самолет. И вот он читал, и там он читает, вот он рассказывает сам. Открывается, там написано «Был майский солнечный денек». И потом мама пошла туда, они пошли туда, он читает, а где ж тут про самолеты? И только в конце вот этой повествования он там нашел, что они там убили какого-то голубя, повставляли проволоки в крылья, начали там вот так вот и, ну, искать центр тяжести, и в общем потом начали строить самолет. Вот. То есть вот такая маленькая информация, не очень приятная, извините на слух, ну такая вот. Маленькая информация, и вот столько вот, был солнечный майский денек. И он мне очень напоминает, особенно когда я вот читал две линии руководства ИСКОН, помните, да? Я читаю, и там у ваших лотосных стоп, и вот бла-бла-бла-бла, тра-та-та-та-та, и в конце там, ну вот надо деньги платить и этим кланяться. Если оставили, вот это был майский солнечный денек, убираешь, получается такой ужас вообще, такой ужас. Ну, я не буду то читать, то уже неинтересно. Я прочитаю, вот, ну, современное. Пишет, причем, обратите внимание, я самый майский, там это столько было, у ваших лотосных сок, я убрал. Оставил, ну, чтобы не тратить. Письмо ученика к Чайтанье Чанакчарану. Хари Кришна, дорогой Гуру Махарадж, примите мои поклоны. Слава Шрили Прабхупаде. Это пишет Сагуна Кришна, город Рыбинск, ваш ученик. Дорогой Гурудев, я сейчас работаю над проектом создания своего курса. Без ваших благословений я не могу быть успешным в своей проповеди. То есть человек говорит, что, ну, я извини, ну...
Бездарный.
Спасибо. Бездарный, да. Не могу быть успешным в своей проповеди. Все, что у меня есть, это ваша милость. Я чувствую свою неквалифицированность проповедовать и надеюсь, что Гуру Парампара меня заметит. Пока у меня нет полной уверенности в своих силах, Гурудев, благословите на то, чтобы получать деньги с проповеди, как вы. Вот это пошло это, про того голубя. А это было, вот смотрите, такое вот. Преследует цель иметь от этого доход для поддержания себя и своей семьи. В последнее время жизнь урезала мои доходы в бизнесе. Возможно, это был знак, чтобы начать свое дело. Да.
Такой.
В последнее время я медитировал на то, что хочу меньше зависеть от работы. Чтобы иметь больше возможностей для духовной практики. Понимаете? Солнечный денек пошел опять. Не знаю, как это воспринято людьми. Есть, значит, этот счет переживаний, чтобы не возникло отторжение, что их втягивают в какую-то религию. Дайте, пожалуйста, свои благословения на развитие этого проекта, рекомендации, наставления, ваш слуга Сагуна Кришна Дас. То есть виртуальная реальность, это вот у этого человека, знаете, здесь. Чем больше денег, тем реальная для него реальность. Нету денег, как-то вот нереально, да, и не стоит завязываться. Вот только не лишнее хотел бы заметить, помнить, что деньги на сегодняшний момент времени по всему миру изготавливают сатанисты. Ну, знаете, да, Федеральная резервная система. А вот этот мальчик просто рвется в виртуальность. Но он хочет, чтобы она была хорошо оплачена. Он не подозревает, что там дальше война и все такое. Иди, идиот, работай. Просто работай. Сохранишь семью. Стань нормальным человеком. Кому ты... Читай Нитьянанда Рачаран, ну не важно, что он сейчас и как он сейчас. Но он что начинал за деньги. Он как что-то там совершал. А ты хочешь благословить, я не хочу работать.
Я бы, скажем так, я бы на месте этого Нитьянанда Рачарана посоветовал бы, ну как человеку.
Давайте, я на месте Нитьянанда Рачарана, хотя я уже посоветовал, я такой негодяй. Ладно, ну, давайте не будем
ставить на... Послушать лучше не говорила.
Да. Я думаю, там не надо ответа никакого. Потому что... В общем, что я хочу сказать, что вот этой в больнице... как и в храмах, должно быть меньше людей, чем вот на свободе, занятых делами. Вот. Потому что ну, в больнице какие люди? Хворые должны быть, правильно? Вот. Ну, иногда приходить, чтобы встретить вот общество преданных. Ну, а представьте, общество больных, да? Общество больных. Нет, давайте лучше общество здоровых. Вот. Как один товарищ пошутил, это он пошутил про Искон, что некоторые в Исконе, ну как в больнице, настолько хворые, что сами себе ноги быть не могут. Им преданные ноги моют, и потом что-то вот. Ну, настолько они такие вот. Вот. Еще он сказал, дословно читая, группа вороватых педофилов еврейского происхождения объявила себя учителями, предварительно отравив ачарьи, собирается нас учить нравственности. А что не все педофилы, но они же покрывают, это не лучше. Вот. И я говорю не о разовом случае, а о глубоко укоренившейся традиции. Это сейчас не просто не стало меньше, это стало больше и поставлено на поток, особенно в Индии. Вот. За это отвечаю. Сколько угодно. Могу читать сейчас доказательства, просто читать не хочу, противно. Вот. Итак, и значит, вот эти особенно религиозные деятели говорят, они нас очень сильно приглашают в свою виртуальную реальность, мотивируют это тем, что вы уже грешные, то есть, ну, скажем так, по сегодняшней теме, вы больные, вы родились для того, чтобы лечиться, потому что в Кали-Югу здоровых нет. И вот тут очень большой вопрос, а Кали-Юга вообще сегодня или нет? Потому что, как нас объясняют, что Кали-Юга началась 5000 лет назад, ну, приблизительно там плюс-минус, вот, но мы читаем Шри Кришна Самхите, что Бхактивинода Тхакур так легко доказал, что с начала мироустройства по Шримад Бхагаватам прошло всего 2550 лет. Всего. То есть как, с какого-то вот с начала цикла, и причем туда входит Пахтания океана, там и Хираньякашипу, и Хираньякша, и все они вроде не миллионы лет. А как же быть с этими 5000 лет? И поэтому давайте воздержимся о том, что Кали-Юга. Скажем то, зачем нам это надо? Просто все здоровы. Все здоровы.
Можно другими словами. Для кого-то и всегда была Кали-Юга.
Да, Кали-Юга это настроение. Это настроение. Да, кто-то идет. А по-другому скажем, кто-то в виртуальном мире живет, а кто-то живет в реальном мире. Реальный мир божественный, полон любви и возможностей. Счастья. И возможности не только вот у него все, возможности всем вот давать. И написано от полного целого бесконечное число. Полных целых, и ты дал, и там запчастей уже не надо, ты можешь эту милость делать, ни от кого не зависишь, и от тебя не убывает. И поэтому написано, что вот левое не знает, сколько правое, считать нечего. А вот виртуальных этих самых миров множество, все разные, все ущербные. Итак, повторим, значит, что для праведника главное направление, для грешника сила. И как, а кто-то говорит, ну вот я сижу в виртуальном мире, как надо вылезти из этой задолженности? Количественно невозможно, потому что мир, реальный мир, не виртуальный, а реальный мир, он мир качества, он не мир количества. Потому что, что такое качество? Ну, это приятно, это совершенно, это нет недостатков, это, что такое нет недостатков? Все, что есть, оно реально как-то задействовано. И в реальном мире, значит, найди себе дело, где ты задействован весь. Ну, как весь? Кто-то скажет, о, это надо что-то... Не, я вот буду хвастаться сейчас. Я был на многих профессиях, где бы я ни был, моя психика, моя физика, мой интеллект всегда был задействован. Я работал простым каменщиком, я работал прорабом, я работал в депо железной дороги. И физика была задержана, и соображалка все время тоже работала. И я это делал с эмоциями. Я там весь был. Вот где был, там я весь и был. Вот. И поэтому многие ушли с тех путей, потому что которые люди приходили, сказали, а поскольку вам дали? Ну, это на зоне так не работает. И зэки туда приходили, потому что им надо было справка об освобождении, им надо было с какого-то места уволиться. Работали. Но когда ты весь там, ты неуязвим. Ты неуязвим. Когда ты частично там, у тебя есть какая-то ахиллесовая пята. Незакрытая. Вот. Все, больше чего не надо. Сколько тебе осталось до кучи? Собери себе до кучи. Работай весь. Вот. Ну, не новая, я думаю, мысль. И направление будет, конечно, вот так. Тогда у тебя ты сконцентрирован в направлении. Ну все, не ищи силу, ищи направление. И вот такая созидательная деятельность, тогда деятельность будет созидательная. Она на порядке перекрывает все расходы и твои задолженности. И хочется отдохнуть. И отдых, он реально есть отдых. Это счастье. Это посмотреть на этих детей, на которых ты полдня ухлопал там нервов. Вот такой отдых. И этот отдых тебя быстро восстанавливает, питает на дальнейшие подвиги. Праздность никого еще не насыщала. От праздности люди, во-первых, задолженность растет. Во-вторых, люди просто сильно устают. Итак, слово от Бога – это есть аксиома. Как определить, что это от Бога? А Бог ничего не доказывает. Просто тебе это нравится, ты не хочешь ни у кого переспрашивать, это дает тебе силу, это дает тебе энтузиазм, это тебе уже приятно, и тебе понятно, что это так, а не иначе. Вот. Ну, я своими словами объяснил, что такое аксиома. Аксиома – это слово от Бога. Все думают, а Бог ли мне это сказал? Ну вот признаки. Если что-то непонятно, сомнение, приятно, но сделать не могу. Нет Бога, значит. Все другие слова, которые не от Бога, очень даже нуждаются в доказательствах. Очень даже. Я иду переспрашиваю. Правильно делаешь? Вот. Итак, слово от Бога. И я хочу зачитать... Такое произведение называется «Вначале было слово» от Андрея Шаповалова. Вообще-то это его лекция, а это типа конспект. Не весь, разумеется. «Вначале было слово, и слово было Бог, и слово было Богом». От Иоанна 1.4. И в другом переводе по-другому звучит. «Вначале всего было слово, и слово было с Богом». С Богом. И само оно было Бог. Слово от начала уже было с Богом. И через него все обрело свое бытие. Ты хочешь обрести свое бытие? Слушай вот то слово, которое с Богом. Потому что кроме Бога тебя совсем, совсем, совсем не соединит. А только так можно оставаться в реальности. Через него все обрело свое бытие. И без него ничего существующего не появляется. Виртуально будет. Вот без него, вот люди живут без него. У них вроде бы все есть, У них даже документы есть, что это у них есть. Но в реальности у них этого нету. В слове была жизнь. И жизнь это свет людям. Ну, я так понимаю, в том смысле, что все понятно. Не во тьме. Именно этот звук Отец вдохнул в нас. Именно этот звук рождает нас свыше. Именно этот звук является нашим питанием. Ну, это Иисус сказал, не хлебом одним будет жить человек, но всяким словом, исходящим из уст Отца Небесного. И вот две фазы, в которых должны войти сыновья Бога. Первое, питаться этим словом, это фаза младенчества. Второе, источать это слово, это фаза зрелости. Все мечтают о фазе зрелости, потому что виден уже плод. И ты понимаешь, и ты в этот момент уже ничего не боишься, потому что ты уже, ну, аватар, в конце концов, и из тебя же это слово уже идет, через тебя оно идет. Вот тогда ты ничего не боишься, но что-то решают все первую фразу пропустить. Надо сначала пойти, найти себя, состояться, фаза младенчества, питаться этим словом. То есть мы не только должны питаться, но и должны источать этот звук. А вот внимание для тех, которые любят эти магию или там мистику. Все физические законы преклоняются перед звуком, сотворивших им. Все физические законы преклоняются перед звуком. Если так перевести, то значит, когда ты занимаешься своим делом, оно идет мистическим образом. Потому что оно идет от того звука, который ты получил. А Бог с ней постоянно находится, а он мистик. Именно так творение распознает сыновей Бога. Именно так тебе поймут, о, Боже, человек. Вот. Именно так. Потому что физика, то есть у него получается то, что у других не получается. И он для этого что-то делает? Ну, ничего. Есть также звук и чистота этого мира, и те, то есть этого мира, это виртуальный мир или Махамая. И те, кто живут... Махамая, кстати, состоит из многих-многих совокупностей виртуальных миров. Каждый из нас... Не Бог его творит. Это те, которые безбожники творят. И они как-то соприкасаются, искрят между собой, объявляют друг друга. Воины вот так вот. Мы говорим, какой мир какой-то... Что тут Бог наделал? Да он это, не он это делал. Есть также звук и чистота этого мира. И те, кто живут и являются частью этого мира, ненавидят этот звук. Божий звук. Ненавидят. И сами того не понимают, противостоят этому звуку. И этот звук для них смертелен. Они же там свое царство построили. Именно этот звук и чистоту ненавидит дух религии. Они сами этого даже не понимают. Но продолжают ненавидеть и противостоять этому звуку. Иисус всегда говорил, имеющий уши слышать, да слышит. И это говорилось о способности слышать голос неба. Давайте посмотрим, как Иисус говорил на одном диапазоне, а религии на другом. От Иоанна 8:32-59. Можете проверить. От Иоанна 8:32-59. «Знаю, что вы потомки Авраама и готовы убить меня, потому что закрыты вы для слов моих. Я о том веду речь, что видел у отца, а вы делаете то, чему у своего отца научились. Так что вы... То делайте, и настоящий отец ваш делал. Мы не внебрачные какие-нибудь дети, запротестовали они. И один у нас отец, Бог, Иисус сказал им, если бы вы и вправду вашим отцом был Бог, вы бы любили меня. Я ведь от Бога пришел, а теперь я здесь. Не от себя самого я пришел, он послал меня. Но вы не понимаете того, что я говорю. Почему? От дьявола вы, и он ваш отец. И его желание исполняете вы охотно. Убийца он от начала. С истиной нет у него ничего общего. Говоря ложь, он делает то, что ему свойственно. Ну, виртуальная реальность это уже ложь. Потому что по сути своей он лжец и отец лжи. Я же истину говорю потому и не верите мне. Теперь мы окончательно уверились, что бес тебя вселился, возликовали иудеи. И они схватили тогда камни, чтобы побить его, но Иисус скрылся, удалившись из храма. мир звучит на одном диапазоне, в то время как духовный мир звучит и вибрирует на другом. После грехопадения мы стали подобны животному миру. Вот смотрите, я тут читаю, это пишет Шаповалов Андрей. После грехопадения мы стали подобны животному миру, потому что потеряли звук неба, звук небесного царства. Мы не знаем, что, знаем, что никакого грехопадения не было, но грехопадение было, грехопадение. Мы упали в грех, мы упали в ошибку, как только отключились от вот того звука реальности. И поэтому здесь эти слова правильные. После грехопадения мы стали подобны животному миру. Потому что потеряли звук неба, звук небесного Отца. И с тех пор, как творение не распознает нас как хозяев земли, как мистиков, как по образу и подобию, мы стали подобны животному миру. И земля не распознает землю. Ну, вот земля, вот земля, чтобы надо что-то другое, чтобы распознать, да? Мы стали земляными тварями просто. А Бог не слышит голос закона. Кстати, виртуальный мир по закону. Там аксиомы. А закон, что такое закон? Если то-то, то-то, то тогда это. Если то-то, то-то, то тогда это. А что такое беззаконно? Надо это, на, получи. Надо это, на, получи. Просто будь добр, аксиомы. Любите друг друга, любите и так далее. Бог не слышит голос закона, а только голос его сыновей, которые звучат на диапазоне чистоты небесного царства. Все, это конец Шаповалова. И я от себя скажу, что в зависимости от того, какое слово мы слышим, полное слово, которое включает задачу для психики, для физики, то есть всего меня включает, будет складываться или не складываться наша жизнь. То есть слово должно быть полное, не составное. И реальность это то, что подсказывает нам Бог. И в этой реальности есть все и любовь в первую очередь. А вот в искусственной реальности всегда есть нужда. Как этот говорит, анонизм жизни и Бога в ней нет. Нет. Бог хочет привести нас к совершенству. И вот эти люди пугаются этого совершенства, говорят, да нет, мы не согласны быть совершенны, это Бог захотел. Но дело в чем? Потому что несовершенное, все, что несовершенное, умрет. Алло. Бог хочет привести нас, как будьте совершенны, как Отец вас в небесных. Если не будешь совершенным, ты просто умрешь. Несовершенное. Итак, истинная реальность полна. Ум Пурнам. Она полная, целая, уравновешенная, изобильная, не нуждающая ни в чем. И в ней есть Бог.